плохой священник, ни чувства, ни ободрения, ни интереса. Эти правила созданы для человека, сказал. Церковь не требует, если ты не можешь поститься, нужно есть, вот и все. Старуха бормотала и бормотала, кающиеся беспокойно ерзали в соседнем стойле, а лошадь тихо ржала. Старуха бормотала о нарушении постных дней, о сокращении вечерних молитв. Вдруг неожиданно, со странным чувством, похожим на ностальгию, он вспомнил о заложниках во дворе тюрьмы, ожидавших умывальника, не глядевших в его сторону. Вспомнил о страдании и терпении, которые продолжались всюду, там, за горами. Он гневно прерывал женщину. «Почему ты не исповедуешься по-настоящему? Мне интересно знать, есть ли у тебя рыба и как тебя тянет ко сну по вечерам. Вспомни свои настоящие грехи». «Но я порядочная женщина, отец», — пискнула она удивленно. «Тогда что ты здесь делаешь, задерживая непорядочных людей? Скажи, кого-нибудь ты любишь, кроме самого себя?» «Я люблю Бога, отец», — сказала она высокомерно. Он метнул быстрый взгляд на ее лицо, озаренное свечой, стоявшей на полу, жесткие старушечьи глаза, похожие на изюминки под черной шалью. Еще одна благочестивая, вроде него самого. «Откуда ты это знаешь? Любить Бога – это как любить человека или ребенка. Хотеть быть с ним рядом», – он безнадежно развел руками. «Это значит, хотеть защитить его от тебя самой». Когда последний исповедник ушел, он через двор направился в бунгало. Ему была видна горящая лампа и мисс Лер, которая вязала. Он вдыхал запах луговых трав, освеженных первым дождем. «Здесь есть все для того, чтобы человек был счастлив». Если бы он не был так прикован к страху и страданию. Несчастье тоже может стать привычкой, как и набожность. Может, его долг заключается в том, чтобы разрушить эту привычку и показать им возможность обрести внутренний мир. Он почувствовал огромную зависть ко всем, кто исповедовался перед ним и получил отпущение. «Через 6 дней, — говорил он сам себе, — я буду в Лас-Касасе и тоже...» Но ему не верилось, что кто-то где-то освободит его от тяжести, лежащей на душе. Даже когда он пил, он чувствовал, что к его греху его он привязан любовью. От ненависти освободиться легче. «Присядьте, отец, — сказал мисс Лер. — Вы, вероятно, устали. Я, разумеется, к исповеди одобрительно не отношусь. И мистер Лер тоже. Почему? Не понимаю, как он может сидеть там, выслушивая все эти ужасы. Помню, как-то в Питтсбурге... Еще с вечера привели 2 мулов, чтобы он мог отправиться в путь немедленно после литургии. Сразу же, как он кончит ее в амбаре мистера Лера. Его проводник где-то спал, наверное, около мулов. Худенькое нервное создание. Он никогда не был в Лас-Касасе и знал дорогу просто по рассказам. Накануне вечера мисс Лер настояла на том, что лично разбудит священника, но он сам проснулся до рассвета. Он лежал в кровати и услышал, как словно телефон в соседней комнате зазвонил будильник. Тотчас в коридоре послышал шлепанье домашних туфель мисс Лер и стук в дверь. Мистер Лер спокойно спал на спине, худой и прямой, словно статуя на гробнице епископа. Священник лег с вечера одетым и поэтому открыл дверь, прежде чем мисс Лер успела удалиться. От испуга и смущения Наслава вскрикнула. Сутулая фигура, на голове сетка для волос. «Извините», — сказал он. «Ничего, ничего, сколько времени займет месса, отец?» «Будет очень много причастников, наверное, 45 минут. Я приготовлю вам кофе и бутерброды. Не стоит беспокоиться. Мы вас голодным не отпустим». Она последовала за ним и стала у него за спиной, так что кому-нибудь невзначай не увидеть ее безлюдным ранним утром. Серый свет стелился над пастбищем. У ворот все еще роняло лепестки тюльпанового дерева. Откуда-то издалека, из-за ручья, где он купался, шли люди, направляясь в деревню, из деревни к амбару мистера Лера. Отсюда они казались такими маленькими, что их трудно было принять за человеческие существа. У него возникло ощущение, будто счастье окружает его, словно детишки в кино или на родео, и ждет, что он будет в нем участвовать. Он подумал, как мог бы быть счастлив, если бы не оставил позади ничего, кроме нескольких тяжелых воспоминаний. Человек должен всегда предпочитать мир насилию. Его тянуло к миру. Вы были так добры ко мне, мисс Лер. Каким странным казалось ему вначале, что его принимают как гостя, а не как преступника или дурного священника. Этим еретикам никогда не приходило в голову, что он плохой человек. В отличие от собратьев-католиков, они не лезли в чужую душу. Мы были вам рады, отец, но там вам будет лучше. Лас-Касас — превосходный город, высоконравственный, как обычно говорит мистер Лер. Если вы встретите отца Гвинтану, передайте ему поклон. Он был здесь 3 года назад. Зазвонил колокол. Его сняли с церковной колокольни и повесили у амбара мистера Лера. Он звонил, как это положено, в любой воскресный день. «Мне иногда хочется пойти в церковь», — сказала мисс Лер. «А почему бы не пойти?» «Это не понравилось бы мистеру Леру, он очень строг. Но ведь теперь это случается так редко, вряд ли служба будет раньше, чем через 3 года. Я вернусь сюда раньше». «Нет, едва ли. Путешествие такое тяжелое, Лас-Касас такой превосходный город. Там на улицах электрический свет, есть 2 отеля. Отец Гвинтана обещал вернуться, но ведь всюду есть христиане, не так ли? Зачем ему к нам возвращаться? Ведь дела у нас обстоят не так уж плохо». К воротам подошла небольшая группа индейцев. Неуклюжие фигурки, явившиеся из каменного века. Мужчины в куцых плащах шли, опираясь на высокие посохи. А женщины с темными косами и грубыми лицами несли за спинами детей. «Индейцы узнали, что вы здесь», — сказал мисс Лер. «Не удивлюсь, если они прошли 50 миль». Они остановились у ворот и смотрели на него. Когда он взглянул на них, они стали на колени и перекрестились. Странным сложным способом, касаясь носа, ушей и подбородка. Мисс Лер сказала: «Моего брата раздражает, если он видит, как люди становятся на колени перед священником. Но я не нахожу в этом ничего дурного». За углом дома мулы били копытами землю. Проводник вывел их, чтобы накормить маисом. Они едят медленно, и надо было успеть их накормить. Пришла пора начинать обедни и пускаться в путь. Священник вздохнул запах раннего утра. Все кругом было еще свежим и зеленым. Из деревни за пастбищами слышался лай собак. В руке мисс Лер тикал будильник. Священник сказал: «Я должен идти». Он чувствовал странное нежелание покидать ее. Дом ее брата, спящего в комнате. В нем смешались чувства нежности и доверия. Когда человек приходит в себя после опасной операции и наркоза, ему дорого первое лицо, которое он видит. Облачений у него не было, но литургии, которые он служил в этой деревне, были больше похожи на служение прежних дней, чем любая, совершенная им за последние 8 лет. Не было ни страха, что его прервут, не надо было спешить с причастием из-за приближения полиции. Был даже алтарный камень, принесенный из закрытой церкви. Но именно из-за этого спокойствия он все больше сознавал собственный грех, когда готовился принять святые тайны. «Да не будет мне причастие тела Твоего, Господи Иисусе Христе, в суд и осуждение». Добродетельный человек может сомневаться в существовании ада. Он же носил свой ад с собой. Правда, он видел его во сне. Порой он видел его во сне. «Господи, я недостоин, Господи, я недостоин». Зло поселилось в его крови, словно малярии. Он вспомнил один свой сон. Большая, поросшая травой арена, окруженная статуями святых. Но статуи были живыми. Они оглядывались по сторонам, кого-то ожидая. Он тоже ждал со страшным напряжением. Бородатый Петр и Павел, прижимая к груди Библии, следили за кем-то, входящим у него за спиной, кого он не мог видеть. От него веяло угрозой, как от дикого зверя. Затем раздался металлический и монотонный звук ксилофона, вспыхнул фейерверк, и по арене в танце прошел Христос с бескровным, размалеванным лицом, приседая вверх-вниз, гримасничая, как блудница, и улыбаясь зазывающим видом. Священник пробудился с чувством такого отчаяния, какое может охватить человека, обнаружившего, что последние деньги, которые у него остались, фальшивые. «И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца, полной благодати и истины». Литургия кончилась. «Через 3 дня я буду в Лас-Касасе», — сказал он себе. «Я исповедуюсь и получу отпущение». Но мысль о девочке, сидевшей на свалке, невольно возвращалась к нему, вызывая чувство мучительной любви. Какой смысл в исповеди, если любишь плод своего греха? Когда он проходил по амбару, люди опускались на колени. Он снова увидел маленькую группу индейцев, женщину, которых крестил детей, Педро. Трактирщик тоже был здесь. Он стоял на коленях, закрыв лицо толстыми ладонями, на пальцах у него были четки. Он казался добрым человеком. И, возможно, таким и был. Священник подумал: я, наверное, потерял способность понимать людей. Быть может, та женщина в тюрьме была там самым лучшим человеком. В тишине раннего утра заржала привязанная к дереву лошадь. И вся свежесть утра вливалась через открытую дверь. Около мулов ждали два человека. Проводник прилаживал стремена, а рядом с ним, почесывая подмышкой, со смущенной и опасливой улыбкой, ждал его приближения метис. Он был подобен слабой боли, которая напоминает человеку о его недуге или неожиданному воспоминанию, доказывающему, что любовь все-таки не умерла. «Так», — сказал священник, — «я не ожидал тебя здесь встретить».
«Конечно, отец, не ожидали». Он почесывался и ухмылялся. «Ты привел с собой солдат? Что вы такое говорите, отец?» Запротестовал он с неуверенным смешком.
За его спиной в открытую дверь священник видел мисс Лер, которая готовила ему бутерброды. Она уже оделась, но еще была, не сняла свои сетки для волос. Она заботливо заворачивала бутерброды в вощеную бумагу. Ее спокойные движения производили странное впечатление чего-то нереального. Реальностью был метис. «Какую штуку ты выкинешь теперь?» – спросил священник. «Быть может, метис подкупил проводника, чтобы тот увел его обратно через границу. От этого человека всего можно было ждать».
«Вы не должны так говорить, отец».
Мисс Лер беззвучно скрылась из глаз, словно во сне.
«Не должен?»
«Отец, я пришел сюда...» Казалось, ему нужно было перевести дух, прежде чем он сделает свое торжественное заявление. «Пришел по долгу милосердия». Проводник кончил седлать одного мула и взялся за следующего, укорачивая и без того короткие мексиканские стремена. Священник нервно усмехнулся.
«По делу милосердия?» «Да, отец, вы единственный священник по эту сторону от Лас-Касаса. А человек умирает».
«Какой человек?»
«Янки? О чем ты говоришь?» «О человеке, которого искала полиция. Он ограбил банк. Вы знаете, о ком я говорю».
«Я ему не нужен», – терпеливо сказал священник, вспомнив облупленную стену и лицо с фотографией, которая смотрела на праздник первого причастия.
«Он добрый католик, отец». Метис не смотрел на священника и почесывал подмышками. «Он умирает, а ни вы, ни я не имеем на совести столько, сколько этот человек.
Было бы хорошо, если бы у нас не имелось кое-чего похуже».
«Что вы хотите сказать, отец?»
«Он только убивал и грабил, но он не предавал друзей».
«Матерь Божия, я никогда...»
«Мы оба предавали», — сказал священник и повернулся к проводнику.
«Мулы готовы?»
«Да, отец. Тогда трогаемся». Он совершенно забыл о мисс Лер. Другой мир протянул к нему руку через границу, и он снова ощутил себя беглецом.
«Куда вы направляетесь?» – спросил метис.
«В Лас-Касас». Он с трудом забрался на мула. Метис уцепился за его стремя, и ему вспомнилось их первая встреча. Он слышал ту же смесь жалоб, просьб и лукавства.
«Хорош священник», – вопил метис. «Если бы только ваш епископ слышал это. Человек умирает, он хочет исповедоваться. И только потому, что вам хочется ехать в город?»
«Ты считаешь меня таким дураком?» – сказал священник.
«Я знаю, зачем ты явился. Ты у них единственный, кто может меня опознать. А в этом штате они меня преследовать не могут. Теперь, если я спрошу, где ты американец, ты мне скажешь, я уверен, можешь ничего не говорить, что он как раз по ту сторону границы».
«Ошибаетесь, отец, он как раз по эту сторону».
«Миля другая не имеет значения, и никто здесь ничего не докажет».
«Нехорошо, отец, быть таким недоверчивым», — сказал метис. «Только потому, что я однажды действительно...» Священник тронул мула с места. Он миновал двор мисс Лер и повернул на юг. Метис трусил, держа за его стремя.
«Я помню», — сказал священник, — «как ты уверял меня, что никогда не забудешь моего лица».
«Верно», — с торжеством в голосе ответил метис, — «иначе бы я не был здесь».
«Послушайте, отец, скажу вам откровенно, вы не представляете, как соблазнительна награда для такого бедняка, как я. А когда вы мне не доверяли, я решил, буду действовать так, как он обо мне думает. Но я добрый католик, отец. Если умирающий зовет священника, Они взбирались по пологому склону пастбища мистера Лера, который вел ближайшие цепи холмов. В 6 утра здесь на высоте 3000 футов было свежо. Там наверху сегодня ночью будет холодно. Им предстояло подняться еще на 6000 футов. «Зачем мне совать голову в твою ловушку?» — сказал священник с беспокойством. «Это было совершенно нелепо». «Взгляните, отец!» — метис держал клочок бумаги. Знакомый почерк привлек внимание священника. Крупный, старательный детский почерк. В эту бумагу обертывали еду, она была в жирных пятнах. Он прочел. Принц датский спрашивал себя, должен ли он покончить самоубийством или лучше продолжать терзаться сомнениями относительно своего отца, или же одним ударом. Не здесь, отец, с другой стороны. Священник перевернул листок и прочел единственную фразу, написанную по-английски тупым карандашом. «Ради Христа, отец!» Мул, которого перестали подгонять, перешел на медленный ленивый шаг. Священник больше не понукал его. Этот клочок бумаги не вызывал никакого сомнения. Священник почувствовал, как ловушка неумолимо захлопывается. «Как тебе это попало?» – спросил. «Дело было так, отец. Я был с полицейскими, когда они в него стреляли. Это было в деревне, на той стороне. Он поднял ребенка, чтобы им заслониться. Но, конечно, солдаты не обратили на это внимания. Это был всего лишь индейский мальчик. Они стреляли в обоих, но тот парень скрылся». «А потом что?» «Дело было так, отец». Метис положительно стал болтлив. Как выяснилось, он боялся лейтенанта, который пришел в негодование, узнав, что священник бежал, и поэтому решил сам перебраться через границу, чтобы быть в недосягаемости. Он сделал это под покровом ночи, уже по эту сторону границы, кто знает, где она проходит, и по дороге наткнулся на американца. Тот был ранен в живот. Как же он смог убежать? У этого человека сила супермена, отец. Он умирал и хотел священника. Что именно он сказал? Для этого нужно было всего 2 слова, отец. Чтобы подтвердить свои слова, человек нашел себе силы написать эту записку. Во всей этой истории было много пробелов. Но оставалась записка, как надгробный камень. От нее нельзя было отмахнуться. «Вы мне не доверяете, отец?» – воскликнул метис со злостью. «Конечно», – сказал священник. «Думаете, я вру? Почти во всем». Он остановил мула и сидел, раздумывая, повернувшись лицом к югу. Ему было совершенно ясно, что это ловушка. Быть может, ее изобрел сам метис. Он хотел получить вознаграждение. Однако оставался факт. Американец был там, умирающий. Священник подумал о покинутой банановой плантации, где что-то стряслось, о мертвом индейском мальчике, лежавшем на связке маиса. Сомнений не было, в нем нуждаются. Человек с таким грехом на душе. Странное дело, он почувствовал радость. По существу он никогда не верил в реальность этого покоя. Покой так часто снился ему по ту сторону границы, и теперь он оказался лишь сном. Он начал насвистывать песенку, которую где-то слышал. «На своем поле я нашел розу. Пришло время проснуться». Теперь это не будет исполнением чудесного сна, когда он на исповеди в Лас-Касасе, и ему, ко всему прочему, придется добавить, что он отказался принять покаяние человека, умиравшего в смертном грехе. «Будет ли он еще жив?» – спросил он. «Наверное, будет, отец», – нетерпеливо дергал метис. «Далеко до того места?» 4-5 часов езды, отец. Ты можешь ехать на другом муле по очереди с проводником». Священник повернул своего мула назад и окликнул проводника. Тот спешился и стоял с безучастным видом. Он лишь сказал метису, указывая на седло: «Посторожней с сумкой, там бутылки отца». Они медленно возвращались. Мисс Лер была у ворот. Она сказала: «Вы забыли бутерброды, отец?» «Да, спасибо. Это не имеет значения». Он украдкой оглянулся. «Мистер Лер еще спит?» – спросил. «Разбудить его?» «Нет-нет, поблагодарите его за гостеприимство». «Конечно. Но, может быть, мы снова увидим вас через несколько лет, отец. Вы сами говорили». Она с удивлением смотрела на метиса, а тот глядел на нее своими желтыми дерзкими глазами. «Возможно», – сказал священник, отворачиваясь, чтобы скрыть улыбку. «Тогда до встречи, отец. Вам лучше отправляться. Солнце высоко». «До свидания, милая мисс Лер». Метис нетерпеливо ударил мула и погнал его. «Вы не туда поехали», – окликнул его мисс Лер. «Я должен сначала кое-кого навестить», – объяснил священник. И, пустив мула тряской рысью, направился за метисом в сторону деревни. Они миновали побеленную церковь, она тоже была сном. В реальной жизни церквей не бывает. Длинная заросшая улица открылась перед ними. В дверях стоял учитель и насмешливо помахал им. Иронически поглядывая через роговые очки. «Что, отец, поехали с твоей добычей?» Священник остановил мула. «В самом деле, я забыл», — сказал метис. «Вы неплохо заработали на Кристину», — сказал учитель. «Стоило подождать несколько лет, не так ли?» «Поехали, отец», — торопил его метис. «Не слушайте его, это скверный человек», — он сплюнул. «Вы знаете здесь здешних людей лучше, чем кто-либо», — сказал священник. «Если я оставлю вам деньги, вы используете их на полезные вещи. Еду, одеяло, а не на книги. Еда им нужнее, чем книги. Здесь у меня 45 песо». «Что вы делаете, отец?» — застонал метис. «Хотите очистить совесть?» — сказал учитель. «Да. Во всяком случае, я, разумеется, благодарен. Приятно видеть священника, у которого есть совесть. Это прогресс», — сказал учитель. Стекла его очков блеснули на солнце. Тучная фигура, полная горечи на фоне хижины изгнанника. Они миновали последние дома, кладбище и стали подниматься. «Зачем вы это сделали, отец? Зачем?» — возмущался метис. «Это неплохой человек. Он делает все, что может, а мне деньги не потребуются. Не так ли?» — сказал священник, и некоторое время они ехали молча. Солнце слепило глаза, а ноги мулов напрягались при подъеме по крутой каменистой дороге. Священник снова стал насвистывать. «У меня есть розы». Единственный мотив, который он знал. Один раз метис начал жаловаться. «Отец, с вами трудно, потому...» Но жалоба прервалась, прежде чем нашла выражение, потому что в действительности жаловаться было не на что. Они безостановочно продвигались на север границы. «Есть хочешь?» — спросил наконец священник. Метис пробурчал что-то сердито и насмешливо. «Возьми бутерброды», — сказал священник, разворачивая пакет «Мислер». Глава вторая. «Здесь», — сказал метис. Он торжествующе заржал, как невинный человек, которого в 7 часов подозревали во лжи. Он указал на кучку индейских хижин, прилепившихся за оврагом на скалистом выступе по ту сторону. До них было, вероятно, ярдов 200, но потребуется не меньше часа, чтобы достичь их, спускаясь на 1000 футов и еще на 1000 поднимаясь. Сидя на муле, священник пристально смотрел на деревню. Никакого движения заметно там не было. Даже дозорная вышка, маленькая платформа из веток, построенная на насыпи, возвышавшаяся среди хижин, была пуста. «Кажется, здесь нет ни души», — сказал священник. Снова он очутился в атмосфере запустения. «Но ведь вы никого не ожидали здесь найти, кроме него, верно?» — сказал метис. «А он здесь, вы скоро увидите». «А где же индейцы?» «Опять вы за свое, не доверяете», — закраничил метис. «Все время подозрение. Почем я знаю, где индейцы? Я же вам говорил, что он здесь совсем один». Священник слез с мула. «Что вы затеяли?» — отчаянно закричал метис. «Нам больше не нужны мулы. Их можно отправить назад». «Не нужны? А как же вы возвратитесь?» «Думаю, об этом мне не стоит беспокоиться, не так ли?» — сказал священник. Он отсчитал 40 песо и сказал проводнику: «Я тебя нанял до Лас-Касаса. Тебе повезло. Я плачу за 6 дней. Я вам больше не нужен, отец?» «Нет, лучше уезжай отсюда скорее, не оглядываясь». Метис нервничая сказал: «Не можем же мы проделать весь путь пешком, отец? Ведь человек умирает». «Мы можем идти так же быстро и пешком. А теперь, друг мой, уезжай». Метис с тоской смотрел, как мулы осторожно переставляли копыта, выбирая себе путь по узкой каменистой тропе. Они исчезли за выступом скалы, простучали их копыты, и звук этот постепенно затих. «Теперь нам нечего задерживаться», — бодро сказал священник и пошел вниз по тропе, перекинув через плечо котомку. Он слышал, как метис пыхтел сзади. Из него выходили газы. Верно, его слишком много поили пивом в столице. А священник думал со странной смесью презрения и симпатии, как много произошло с ними обоими после их первой встречи в деревне, название которой он даже не знал. Метис лежал тогда жарким полднем, раскачивая гамак голой желтой пяткой. Если в тот момент он спал, ничего бы этого не случилось. Поистине ему не повезло, этому бедолаге, что ему досталось бремя такого тяжкого греха. Украдкой бросив взгляд назад, он увидел пальцы ног, торчавшие, словно личинки, из грязных кедов. Метис, спускаясь, глядел себе под ноги и что-то бормотал. Жалобы не мешали ему портить воздух. «Бедный человек», — подумал священник, — «он на самом деле не такой уж плохой». Метис тоже не был достаточно вынослив для такого путешествия. Когда священник добрался до дна оврага, он отстал на 50 ярдов. Священник сел на валун и вытер лоб, а Метис стал жаловаться, еще не дойдя до этого места. «К чему так спешить?» Казалось, чем ближе он был к предательству, тем больше был обижен на свою жертву. «Ты ведь говорил, что этот человек умирает». «Понятно, умирает, но это может тянуться долго». «Чем дольше, тем лучше для каждого из нас», — сказал священник. «Наверное, ты прав. Я здесь отдохну». Но теперь Метис, словно капризный ребенок, хотел продолжать путь. «Ни в чем вы не знаете меры. То несетесь, то сидите». «Разве я не могу ничего делать правильно?» — подделывал священник, а потом спросил прямо и резко. «Надеюсь, они дадут мне его увидеть?» «Конечно», — сказал Метис и тут же прикусил язык. «Они, о ком вы говорите? Сперва вы были недовольны, что деревня пуста, а теперь говорите «они». В его голосе слышали слезы. «Вы можете быть хорошим человеком, можете быть даже святым, но почему вы не можете говорить ясно, чтобы вас можно было понять? Из одного иду можно стать плохим католиком». «Видишь эту сумку», — сказал священник. «Какой смысл тащить ее дальше? Она тяжелая. Думаю, неплохо бы выпить. Нам обоим нужно набраться храбрости, не так ли?» «Выпить, отец?» — спросил Метис возбужденно и воззрился на бутылку, которую священник раскупорил. Он не отрывал от нее взгляда, пока священник пил. Алчно вложились его два клыка. Потом он сжал губы. «Наверное, это противозаконно», — с усмешкой сказал священник. «По эту сторону границ, если мы по эту сторону». Он еще раз глотнул и протянул бутылку Метису. Скоро она была пуста, священник взял ее и разбил о скалу. Осколки взорвались, словно шрапнель. Метис вздрогнул. «Будьте осторожны», — сказал он. «Люди могут подумать, что вы вооружены. Остальное нам не нужно». «А разве еще есть?» «Две бутылки, но не стоит больше пить на такой жаре. Лучше их оставить здесь». «Почему вы не сказали, что вам было тяжело, отец? Давайте я понесу. Вам стоит только попросить, я сделаю все. Я готов вам служить. Вы сами не желаете». Они снова стали подниматься вверх. Бутылки тихо звякали, солнечные лучи падали на путников. Понадобился почти час, чтобы добраться до края врага. И вот над тропой нависла дозорная вышка, словно открытая пасть. И над скалой показались крыши хижин. Индейцы не строят жилища дорог. Они предпочитают быть в стороне, чтобы видеть, кто идет. «Скоро ли появятся полицейские?» — думал священник. «Видимо, они спрятались очень тщательно». «Сюда, отец!» Метис вел его карабкой в сторону от тропы вверх по скалам к небольшому плато. У него был тревожный вид, словно ожидал, что здесь уже что-то случилось. Вокруг стояло с десяток хижин, неподвижных, как гробницы на фоне потемневшего неба. Надвигалась гроза. Священник ощущал нервное нетерпение. Он добровольно пришел в эту западню. Самое малое, что они могли бы сделать, это быстро ее захлопнуть, и все кончится. Он подумал, что они убьют ее, выстрелив из какой-нибудь хижины. Он достиг до последней грани времени. Скоро уже не будет вчера и завтра. Просто он будет существовать в вечности. Он пожалел, что не выпил побольше бренди. В голосе его прозвучала неуверенность, когда он сказал: «Ну, мы пришли. Где же Янки?» «Да-да, Янки», — сказал Метис, слегка вздрогнув. Казалось, он забыл о приманке. «Он был где-то здесь, я его тут оставил». «Но ведь он не мог двигаться, не так ли?» Не будь письма, он мог бы усомниться в существовании американца, и, конечно, если бы не видел мертвого ребенка. Он направился через маленькую безлюдную площадь к хижине. Успеет ли он войти, пока его не застрелили? Так идешь с завязанными глазами по доске и не знаешь, в какой момент оступишься и полетишь в бездну навсегда. Один раз он икнул и стиснул за спиной руки, чтобы они не дрожали. В каком-то смысле он был рад, что повернул в эту сторону от ворот мисс Лер. Он на самом деле никогда не верил, что сможет вернуться к приходской работе, ежедневной мессе и стараниям иметь благочестивый вид. И все же не худо бы немного выпить, чтобы встретить смерть. Он достиг двери, вокруг ни звука. И в этот момент чей-то голос произнес: «Отец!» Он оглянулся. На площади стоял метис с перекошенным лицом. Во рту прыгали два клыка. Он казался перепуганным. «Чего тебе?» «Ничего, отец. Ты зачем меня звал?» «Я ничего не говорил», — солгал тот. Священник повернулся и вошел. Американец и в самом деле был здесь. Но был ли он жив? Лежал на соломенной подстилке с закрытыми глазами и открытым ртом. Руки не упокоились на животе, словно у больного ребенка. Страдание меняет лицо. А может, это была маска, которую, так же как политика и благочестие, носит удачное преступление. Он не был похож на фото из газетной вырезки, висевшей на стене в полицейском участке. То лицо было более жестоким и надменным. Лицо человека, которому сопутствует удача. А это было просто лицо бродяги. Страдание, обнажив нервы, придало ему черты обманчивой одухотворенности. Священник встал на колени и приблизился к губам человека, пытаясь определить, дышит ли он. От Янки шел слабый запах, смесь рвоты, табака и винного перегара. Нужно было немало ароматных лилий, чтобы заглушить этот смрадный запах. Еле слышный голос прошептал по-английски в ухо священника: «Смывайтесь, отец!» Снаружи под лучами грозового солнца стоял метис, заглядывая в хижину. Колени его слегка дрожали. «Вы живы?» – торопливо сказал священник. «Надо спешить. Времени у нас осталось мало». «Смывайтесь, отец!» «Вы ведь меня звали? Вы католик?» «Смывайтесь!» – снова прошептал тот, словно это было единственное слово, которое он помнил из урока, заученного давным-давно. «Итак, начнем», – сказал священник. «Давно вы исповедовались?» Веки разомкнулись, и изумленные глаза уставились на него.
«Лет 10 назад, наверное», – сказал человек с недоумением в голосе. «А вы что тут делаете?»
«Вы звали священника, я жду. 10 лет – долгий срок».
«Отец, вам надо смываться», – сказал человек.
Теперь он снова вспомнил свои заученные слова. Распластавшись на подстилке со сложенными на животе руками, он сосредоточил всю жизнь, которая в нем осталась, в свои мысли. Он был похож на полураздавленную умирающую ящерицу.
«Этот ублюдок», – произнес он странным голосом.
«Разве так исповедуется?» – гневно сказал священник. «Я проделал 5-часовое путешествие, а слышу от вас только слова злобы». Ему казалось ужасно несправедливым, что, несмотря на всю эту опасность, он не мог принести пользы, ничего не мог сделать для такого человека.
«Послушайте, отец», – сказал человек.
«Я слушаю».
«Смывайтесь как можно скорее. Я не знал.
Я проделал весь этот путь не для того, чтобы толковать обо мне. Чем скорее вы принесете свое покаяние, тем скорее я уйду».
«Обо мне не беспокойтесь. Мне крышка».
«Вы считаете, что ваша душа погибла?» – сурово спросил священник.
«Конечно, погибла», –
ответил тот, облизывая кровь с губ. «Слушайте меня», – сказал священник, наклоняясь ближе к запаху перегара и рвоты. «Я пришел сюда принять вашу исповедь. Будете вы исповедоваться?»
«Нет».
«Разве не вы писали эту записку?»
«Наверное, я».
«Я знаю, что вы хотите сказать. Не знаю, понимаете? И не надо тянуть. Вспомните, что вы при смерти. Нельзя безгранично рассчитывать на Божие прощение. Он дал вам этот шанс. Другого, может быть, не будет. Какую жизнь вы вели все эти годы? И не это самое важное. Вы убили много людей. И только. Любой способен на это какое-то время. А потом вы тоже убивают. Так же, как убили вас сейчас. И ничего не осталось, кроме страданий».
«Отец».
«Что?» Священник вздохнул, охваченный нетерпением, и наклонился ближе. На миг в нем шевельнулась надежда, что он наконец пробудил в этом человеке искру раскаяния.
«Отец, возьмите мой револьвер. Поняли? У меня под рукой».
«Оружие мне не нужно».
«Нет, нужно».
Человек сдвинул руку с живота и начал медленно поднимать ее вверх по телу. Это стоило ему огромных усилий. Зрелище было невыносимым. «Лежите смирно», – сказал священник резко. «Револьвера здесь нет». Он увидел пустую кобуру под мышкой у человека. Это был первый определенный признак,
что здесь находились не только они и Метис. «Ублюдки!» — сказал человек. Его рука бессильно замерла там, куда она протянулась, на сердце. Он был похож на статую женщины в стыдливой позе. Одна рука на груди, другая на животе. В хижине было страшно жарко. Зловещий отблеск грозы озарял их. «Послушайте, отец!» Священник сидел рядом с человеком, полный чувства безнадежности. Ничто не могло вернуть мир в эту ожесточившуюся душу. Наверное, это было возможно много часов назад, когда он писал эту записку. Но теперь шанс был упущен. Теперь тот шептал что-то о ноже. Многие преступники верят в легенду, будто в глазах умирающих запечатлевается то, что они видят перед концом. Христианин мог верить, что с душой происходит нечто подобное. Обретение мира и прощение в последний миг жизни, наполненный страшным преступлением. А в то же время бывает, что набожный человек, умерший внезапно в борделе, не получив отпущения, сохраняет неизгладимую печать нечистоты, хотя жизнь его казалась добродетельной. Священнику приходилось слышать, что исповедь на смертном одре – нечестная уловка, что так легко расстаться со своей укоренившейся привычкой – делать добро либо зло. Люди верят, что добрая жизнь может кончиться плохо, а плохая – хорошо. Он сделал еще одну отчаянную попытку. «Вы когда-то были верующим», — сказал он. «Постарайтесь понять. Это ваш последний шанс. Проскочите в последний момент. Вы убивали людей». И, вспомнив о маленьком темном свертке у подножия креста, добавил: «И, может быть, детей. Но сейчас не это важно. Это относится к земной жизни. Всего несколько лет, и все кончено. Вы можете сбросить с себя этот груз здесь, в этой хижине, и получить вечную жизнь». Он ощущал печаль и тоску, когда в нем мелькнула смутная мысль о жизни, которую он сам не мог вести. Мысль, выраженная такими словами, как «мир», «слава», «любовь». «Отец!» — настойчиво прозвучал голос. «Бросьте меня! Позаботьтесь о себе! Возьмите мой нож!» Его рука снова медленно поползла, на сей раз к бедру. Он согнул с усилием колени и попытался повернуться, но тут все его тело обмякло, и он испустил дух. Конец. Священник прошептал слова отпущения грехов, которые полагалось произносить на случай, если душа в ту секунду, когда переходит рубеж, покается. Но скорее было похоже, что вместо этого она перешла в мир иной, все еще поглощенный мыслью о ноже и насилии. «Боже милосердный», — молил священник, — «ведь, умирая, он думал обо мне, о том, чтобы спасти мне жизнь». Но молитва была лишена уверенности. В лучшем случае получалось, что один преступник помогал бежать другому. Как бы ни смотреть на это, ни у того, ни у другого не было особой заслуги.
Глава 3. «Ну, вы уже кончили?» – произнес голос. Священник поднялся и испуганно кивнул. Он узнал того полицейского офицера, который дал ему деньги в тюрьме. Темная щеголеватая фигура в дверях, с крагами, на которых поблескивали отблески молний. Рука его лежала на револьвере, он хмуро смотрел на мертвого преступника. «Меня вы здесь не ожидали увидеть», – сказал он. «Ожидал», — отозвался священник. «Должен вас поблагодарить». «Поблагодарить? За что?» «За то, что вы оставили меня с ним наедине». «Я не варвар», — сказал офицер. «Теперь будьте любезны, выходите. Пытаться бежать бесполезно. Взгляните», — добавил он, когда священник вышел и посмотрел вокруг. Он увидел дюжину солдат с винтовками, окружавших хижину. «Мне уже надоело быть беглецом», — сказал он. Метис исчез. Тяжелые тучи громоздились на небе. В сравнении с ними настоящие горы казались сверкающими игрушками. Священник вздохнул и нервно рассмеялся. «Скольких усилий мне стоило перебраться через эти горы, и вот я здесь». «Мне никак не верилось, что вы вернетесь». «Ну, лейтенант, вы-то это можете понять. Даже у труса есть чувство долга». Он почувствовал, как его лица коснулся свежий ветер, который иногда дует перед грозой. С наигранным спокойствием он спросил: «Вы сейчас же меня расстреляете?» «Я не варвар», — угрюмо повторил лейтенант. «Вас будут судить. По закону». «За что?»
За измену. Мне придется проделать весь путь назад. Да, и не пытайтесь бежать. Он положил руку на револьвер, словно ни на минуту не доверял священнику. Где-то я вас... Да, видели, сказал священник. Вы встречались со мной дважды. Когда брали заложника в моей деревне, вы спросили мою дочь, кто это? Она сказала, это мой отец. И тогда вы меня отпустили. Внезапно горы исчезли, и хлынул дождь. Точно кто-то плеснул их водой в лицо. «Быстро, в хижину!» Сказал лейтенант и крикнул одному из солдат. «Принесите нам ящики, чтобы мы могли сесть!» Они сидели рядом с мертвецом в хижине, а снаружи бушевала гроза. Солдат, промокший насквозь, внес два ящика. «Свечу!» — приказал лейтенант. Он сел на ящик и вынул револьвер. «Садитесь здесь, подальше от двери, чтобы я мог вас видеть», — сказал он. Солдат зажег свечу и укрепил ее на жестком земляном полу, а священник сел подле американца. Мертвец застыл в том же положении, который принял, стараясь достать нож. Казалось, он хотел дотянуться до своего собеседника и сказать ему что-то на ухо. Они были похожи, грязные и небритые, а лейтенант казался человеком, принадлежавшим совсем к другому классу. «Что ж, у вас есть ребенок?» – презрительно спросил лейтенант. «Есть». «У вас, священника?» «Не думайте, что все они такие, как я». Он смотрел на блестящие пуговицы лейтенанта, отражавшие огонь свечи. «Есть хорошие священники, есть плохие. Просто я плохой священник». «Тогда, значит, мы окажем услугу вашей церкви». «Выходит так». Лейтенант бросил на него пристальный взгляд, словно решил, что над ним издевается. «Вы сказали дважды, что я дважды вас видел». «Да, я был в тюрьме, и вы дали мне денег». «Вспоминаю», — проговорил тот, распаляясь. «Невероятная досада. Вы были у нас в руках, а мы вас отпустили. Подумать только, что мы потеряли двух людей, гоняясь за вами. Они могли бы жить». Свеча зашипела, когда капли дождя стали просачиваться сквозь кровлю. «Этот американец не стоил нам двух жизней. От него не было настоящего вреда». Дождь лил непрерывно. Они сидели молча. Вдруг лейтенант сказал: «Выньте руку из кармана». «Я просто хотел достать колоду карт. Может, так легче скоротать время?» «Я в карты не играю», — резко сказал лейтенант. «Нет-нет, я не имел в виду игру. Просто я могу показать вам несколько фокусов. Можно? Пожалуйста, если вам хочется». Старую колоду карт дал ему мистер Лер. «Видите три карты?» — спросил священник. «Туз, король и валет. Теперь скажите, какая из них туз?» Он разложил карты веером на полу. «Это, конечно», — сказал лейтенант, недовольно, не проявляя интереса. «Ошиблись», — сказал священник, переворачивая карту. «Это валет». «Игра для шулеров и для детей», — презрительно заметил лейтенант. «А вот другой фокус. Он называется убегающий валет. Я делю колоду на три части. Вот так. Беру валет червей и кладу в середину около колоды. Вот так. Теперь мешаю три пачки». Лицо его просветлело, когда он говорил. Он так давно держал в руках карт. Он забыл о грозе, о покойнике и упрямом враждебном лице напротив него. «Я говорю, валет, беги!» Он разделил пачку, которая была у него в левой руке, и показал. «Вот он здесь. У вас наверняка два валета. Проверьте сами». Лейтенант нехотя нагнулся и проверил центральную пачку. «Вы, наверное, говорите индейцам, что это божье чудо». «Ничего подобного», — засмеялся священник. «Меня этому научил индеец. Он был самым богатым человеком в деревне. Это неудивительно при такой ловкости рук. А показывал я эти фокусы во время приходских праздников, которые устраивали для членов общества». Какое-то почти физическое отвращение передернуло лицо лейтенанта. «Эти общества я помню», — сказал. «Вы тогда были еще мальчиком. Я был достаточно взрослым, чтобы понять». «Что понять?» «Мошенничество». Он в ярости схватился за револьвер, словно решил, что лучше тут же раз и навсегда уничтожить эту тварь. «Какое все это было самооправдание? Какая фальшь?» — сказал. «Продай все и раздай бедным». «Так вы учили, верно? Но сеньора такая-то, жена аптекаря, заявляет, что эта семья не заслуживает помощи. А сеньор такой-то говорит, что если люди мрут с голода, они того заслуживают, они вообще социалисты. А священник, вы, замечает всех, кто исполнил свой долг на Пасху и внес свои пасхальные пожертвования». Лейтенант так повысил голос, что полицейский заглянул внутрь, а потом снова вернулся на проливной дождь. «Бедняком была церковь, бедняком был священник, и каждый должен был продать все и отдать церкви». «Как вы верно говорите», — сказал священник, но тут же быстро добавил. «И в то же время, как ошибаетесь?» «О чем вы?» — гневно воскликнул лейтенант. Верно говорю, вы даже не пытаетесь защищать. Однажды я понял, что вы хороший человек, когда вы дали мне денег в тюрьме. Я вас слушаю только потому, что вам не на что надеяться. Совершенно не на что. Что бы вы ни сказали, это не будет иметь никакого значения. Разумеется. Он не собирался злить лейтенанта, но за последние 8 лет ему так редко приходилось говорить с кем-нибудь, кроме немногих крестьян и индейцев. И теперь что-то в его тоне раздражало лейтенанта. «Вы опасны», — говорил он. «Вот почему мы вас уничтожаем. Против вас лично я ничего не имею». «Понятно. Вы имеете нечто против Бога. А я принадлежу к такого рода людям, которых вы ежедневно сажаете в тюрьму и даете им деньги».
«Я не веду борьбу с фикциями. А со мной, значит, бороться не стоит. Вы сами так сказали. С обманщиком и пьяницей. Этот человек в большей степени заслужил пули, чем я. Я веду борьбу с вашими идеями». Лейтенант вспотел в жарком, влажном воздухе хижины. «Вы такие изворотливые, вы ваши братья. Но скажите, что вы сделали в Мексике для нас? Говорили ли вы плантатору, что он не должен бить своих пионов?» «О да, конечно. Вы, быть может, говорили им это в исповедальне. Но разве вы не обязаны тотчас же выбросить это из памяти? Вышли к нему обедать, и не ваша обязанность помнить, что он убил пиона. Вот и все. Он оставил все это в вашем исповедальном шкафу». «Продолжайте», — сказал священник. Он сидел на ящике, опустив голову, с руками сложенными на коленях. Он не мог при всем старании сосредоточиться на словах лейтенанта. «До столицы 48 часов», — думал он. «Сегодня воскресенье. В среду меня, наверное, уже не будет в живых». Он ощущал себя предателем, потому что больше боялся боли от пуль, чем того, что будет потом. «Словом, у нас тоже есть идеи», — говорил лейтенант.